подкасты «Радио Свобода».
Вітаю! Гэта «Палітыка» з Юрыем Дракахрустам. Тэма сённяшняй праграмы – лёс Мадура і Беларусь. Вялікая здзелка, палітычнае лідарства, палітвязні. Мой госць – палітычны аналітык Артём Шрайбман. Артём, прывітанне.
Добры дзень.
Артём, затрыманне Ніколаса Мадура і наступствы гэтага – это такое своеасаблівае люстэрка, у якім мы можам убачыць развіццё некаторых беларускіх палітычных сюжэтаў. Ну, вось адзін з іх. Затрыманне Мадура. Як можа паўплываць на дынаміку беларуска-амерыканскага дыялогу? Он стане на паўзу, ці ўвогуле скасуецца, а можа і наадварот пойдзе больш інтэнсіўна, не гледзячы на ўсе словы, сказаныя з Мінску.
Ну, я не думаю, что ушли куда-то фундаментальные причины, по которым этот диалог начался. США все еще вовлечены в урегулирование в Восточной Европе. Дональд Трамп все еще заинтересован в коллекционировании гуманитарных побед. Его советники все еще это понимают. Более того, появился в конце года отдельный пост, да, спецпосланника по Беларуси Джона Коула, а это создает тоже своеобразные стимулы, чтобы продолжать работу, потому что появились ответственные люди за это направление. Понятное дело, что Минск заинтересован в том, чтобы продолжать искать, какие еще уступки можно получить от Вашингтона. Поэтому если какой-то эффект от вывоза, похищения, как угодно назовите, Мадура будет, то он... Ну, скорее, такой эмоциональный, тактический, когда Лукашенко, наверное, надо будет как-то объяснять своим сторонникам, соратникам, почему мы продолжаем с американцами разговаривать, несмотря ни на что. И я не думаю, что мы обязательно заметим это по темпу, потому что если мы посмотрим на динамику этих переговоров до сих пор, они же всегда шли в таком, ну, синусоидном, что ли, формате, когда раз в несколько месяцев происходит визит, которому приурочивается освобождение политзаключенных и снятие санкций, а, видимо, между этими визитами происходит вся дипломатическая работа. Рыбаков после последней встречи сказал, что он там чуть ли не еженедельно в Штатах проводит встречи с американцами. Вот, возможно, эти встречи и продолжатся. Я думаю, им не мешает никак венесуэльская операция. Я думаю, Рыбаков не человек, который там будет менять свой график встречи из-за каких-то обидок на то, что там друга, партнера Лукашенко вывезли. А для Лукашенко время, которое необходимо до следующей встречи, там это несколько месяцев, 2, 3, 4 месяца, это как раз, мне кажется, достаточно, чтобы успокоить или там придумать какую-то новую, комфортную для всех в белорусском режиме версию. Потом почему? Да, американцы, конечно, они предсказуемые хищники и вообще действуют в нарушении всех правил, но у нас нет выбора, кроме как разговаривать с ними в наших собственных интересах, потому что это все только в наших интересах, а еще немножко и в российских. В этом смысле я не вижу большого противоречия. Эмоциональный накал просто должен чуточку спасть, но я думаю, это в нашем информационном там потоке это вопрос нескольких недель.
Артём, ну а вот это вот то, что Эйсман капслоком там, значит, это агрессия, Азарёнок там аж тросся весь, трымайте меня семеро, там лезь не матом крыл Трампа. И после этого что? Вот Коул приезжая спокойно, о, мистер президент, хай. Вот як одно да, получается.
Я не вижу здесь проблемы. Скажут, что ездят к нам, потому что договариваться, потому что считают нас важными, считают, что с нами нельзя не разговаривать. Вот видите, Мадуро бомбят, а нам подачки к ногам несут, санкции отменяют, потому что мы показали свою силу. И вообще батька контролирует переговорный процесс, как он нам сам много раз рассказывал. И вообще Россия в курсе, Россия одобряет, Россия сама диалог с американцами ведет. Путин тоже тут ничего особо антитрамповского в связи с этим не заявил, в связи с венесуэльским сюжетом. Поэтому я не сомневаюсь в гибкости официальной пропаганды. Я думаю, что там есть люди, которые искренне возмущены тем, что произошло. Типа того же Азарёнка. Вполне представляю. Может быть, для них, для подобных ему людей, Эйсман и должна была капслоком сделать свое заявление. Может быть, еще для таких же людей в России показать, что мы взбешены этим актом хулиганства, но выбора нет, придется дальше разговаривать.
А вот вы сказали про гнуткость в идеологичной сфере, что можно переключиться. А те можно чекать гнуткости у дипломатичной сферы? То есть, все ж таки, як бы, я думаю, что певное уражение на Лукашенко эта операция зарабила. И вот мы памятаем, что в минулом годе Трамп двойче так ветливо, ненавязливо сказал, что 1300-1500 политвязнев, закладников, вот их бы хорошо было вызволить. Ну вот эта операция в Каракасе показала, что Трамп здольный на довольно резкие кроки для того, каб его пожадания выколывались. Вот Лукашенко в этом смысле, как вы думаете, этот сигнал как бы воспринял? И тимахчима, что будет некая гнуткость проявленная, большая гнуткость, чем могла бы быть. Что в отношении политвязня, что, например, в питании, там, я не веду, размещения амбассады, когда он сказал, на во, что там это морские пехотинцы, там, иншие. Ну и по целому шерегу питаний, по яких идут перемовы, вот это тень Каракаса, она как-то может поуплывать? Тени?
Я не уверен. Мы этого, во-первых, никогда не узнаем, да, как было бы, если бы в альтернативном сценарии этого не случилось и был бы темп другим. Но, честно говоря, я не думаю, что здесь должно быть такое прямое влияние, потому что все-таки слишком разная степень важности для Трампа у Венесуэлы и у Беларуси. То, что свое полушарие, страна, которая должна находиться в американской сфере влияния с точки зрения администрации США. Беларусь не должна находиться в американской сфере влияния с точки зрения этой доктрины, которой Трамп теперь часто ссылается, Монро или как он ее называет, Донро. Я думаю, что Лукашенко, его освобождение политзаключенных, его какие-то возможные советы, подсказки в украинском процессе – это такой приятный бонус, что ли. Но не что-то, что воспринимается Белым домом как экзистенциальный интерес. То есть, Лукашенко не отпустит политзаключенных, он прямо не оставит нам выбора, кроме как посылать туда войска. А вот для Лукашенко, с другой стороны, вот вопрос посольства, который вы упомянули, это скорее ему нужно, чем американцам. Поэтому тут вопрос в том, что если он не видит в этом смысла для себя, чтобы смягчать свою позицию, то с чего бы ему бояться какого-то американского возмездия, да, за медлительность. Если Лукашенко какие-то выводы из этого действия Трампа и вынес, то действительно скорее убедился в такой базовой, очень неизменной непредсказуемости этого человека, что Трампу, по большому счету, очень сложно доверять в любых сделках, разговорах, что он, если у него есть какие-то приоритеты, он будет добиваться их, там, несмотря на то, что могли вестись разговоры с тобой, например. Ну, к примеру, вот с Мадуро же были контакты у Трампа даже, лично разговаривал по телефону. Понял, что не работает, пошел по другому пути. Это в целом скорее, вот если воспринимать этот весь российско-белорусский официозный взгляд на Трампа, то мне кажется, там всегда боролись две такие фракции, что ли, две таких школы мысли. Трамп, он наш, или он просто придуривается, и он на самом деле делает то, что ему выгодно, то это нам выгодно, то это нам не выгодно, но нельзя его считать союзником. Либо же он союзник. Я думаю, что вот такие действия Трампа, как Венесуэла, они показывают, что он не союзник, что он в первую очередь действует сугубо в своих интересах, как он их понимает. В этом смысле нельзя полагаться на его идеологическую близость, на его какую-то антизападность и так далее, антилиберальность. Вот. Он может иногда стать врагом нашего врага, но он никогда не будет нашим другом в классическом смысле этого слова. Я думаю, что в этом Лукашенко убедился. Он это, в принципе, проговорил на своем языке, обвинив США там в спектакле, что вот я так и думал, что все это спектакль, видимо, имея в виду переговорные усилия с Россией, да, и попытки Трампа поговорить с Россией. И исходя из этого понимания, уже доказанного, уже это не гипотеза, уже это доказанный факт про Трампа, он, наверное, и будет строить свою коммуникацию с ним. Повлияет ли это на что-то радикально, я не уверен, потому что я не думаю, что Лукашенко вот последний год шел в этот процесс диалога с американцами на каком-то таком глубоко знаете, таком искреннем, глубоком искреннем доверии к этому человеку. Это всегда была игра меркантильная, прагматичная, и просто Лукашенко убедился, что ну вот да, мы продолжаем иметь дело с очень меркантильным, своенравным и непредсказуемым визави.
А вот версия, якую вельми многие наши коллеги, особливо она была популярной после захопу Мадуры, Лукашенко боится. Может быть, вот это все со страху? Кейс с Мадурой еще больше наполохал, не?
Я плох в анализе страхов по фотографиям, да, я вот не знаю, как понять, замерить его уровень страха. Мне, если бы какой-нибудь термометр рядом был, где бы это повышалось, понижалось, было бы удобнее. Есть специалисты, они знают, чего Лукашенко боится. Мне кажется, что если здесь есть какие-то разумные основания переживать, бояться, то не за то, что Америка пришлет в Беларусь морских котиков, а что в целом, я про это уже, кажется, где-то говорил, что диктаторы всего мира, они в целом нашли довольно удобную для себя такую промежуточную зону, защищаясь положениями международного права о том, что все государства суверенны, их территория неприкосновенна. И при этом есть положения, которые запрещают и нарушение прав человека, но нет нормальных механизмов имплементации этого, потому что Россия, Китай блокируют Совбез ООН. А всякие структуры вроде ОБСЕ и ООН, они не имеют, или там Совета Европы, они не имеют таких зубов. И, соответственно, вот диктаторы всего мира, они нашли очень уютную, комфортную зону существования в этом мире, где, извините, мы суверенны, это наши внутренние дела, вы ничего не можете с этим сделать, никакого вмешательства в наши дела невозможно, вы же не направите войска, чтобы нам тут что-то мешать делать. А вот каждый раз, когда Америка или другие западные страны нарушают это табу и нарушают территориальную целостность стран, нарушают устав ООН, что приводит к свержению лидеров в этих странах. Можно вспомнить Хусейна, можно вспомнить там косвенно Милошевича, хотя он пал не впрямую в результате американского вторжения. И вот сейчас Мадуро... Это просто напоминает этим диктаторам, что их фундамент их эмоционального благополучия, он как бы немножко зыбкий, да, что иногда его могут нарушать. И это видно, как это и на Путина влияло в случае с Каддафи, видно, как это на Лукашенко влияло за последние 30 лет, все такие истории, что они вызывают у него живые эмоции, что типа, а что, так можно было? Да я-то думал, что это, что мы под защитой, мы нашли себе такой вот удобный зонтик. Но сказать, что прямо ему что-то угрожает от этого прецедента, и что-то вообще будет каким-то прецедентом, ну, очень рано и очень сложно об этом говорить.
Артём, а вот такие парадоксы, как бы вы потлумачили, что Трамп ледь не бравирует своей абыяковостью до пытания правого человека. Ну вот в этой доктрине Дон Ро, как он сам ее называет, там, сдается, этого словозвучения просто нема. Вот просто нема. Есть геополитичные шахматы, мы там, наше полушарие, там Китай, да, Россия, а права человека вот этого нема. Тем не меньше, дякуючи Трампу, вот такому Трампу, ну, сотни белорусских политвязнев вышли. Да, еще больше за 1000 застается, но сотни все-таки вышли, в том лику и ведомые люди. А вот дякуючи политикам, белорусским, заходним, якія молились на правы человека, ну, так, здається, никто не вышел. Сгодитесь, это дивно.
Это очень диалектический вопрос, Юрий, потому что если бы вот эти вот в политике моралисты не дали Трампу основу для сегодняшнего торга в виде санкций, был ли бы таким же эффективным его этот дипломатический блицкриг в Беларуси? Приводил ли бы он к освобождениям политзаключенных, если бы не было санкций на Белавию и на Калий, которые ввелись при Байдене? Я не уверен. Я не уверен. Поэтому все-таки санкции, они, безусловно, работают и достигают результатов только если приходит администрация или политики, которые готовы ими пользоваться. И понятное дело, что если бы ситуация дальше летела на крыльях инерции, да, как она сегодня в Европе и находится, да, там, когда санкции ввели, но пользоваться им никто не хочет. Приговариваться о условиях их снятия никто всерьез не хочет. Да? Просто их ввели и ждут. Ждут, пока труп врага проплывет мимо под действием этих всех пакетов. Но все-таки он пользуется тем, что ему в наследие оставила предыдущая администрация. И это тоже важно иметь в виду, когда мы говорим о такой уж импотенции вот этих вот либералов-моралистов. Да. А возвращаясь к о том, почему у него получается, я думаю, это совокупность и случайных, и не случайных факторов. Случайное, ну, белорусским политзаключенным действительно в этом смысле, простите меня за циничную формулировку, но повезло попасть на повестку дня. Многим не повезло так. Трамп очень тепло общается с кучей других диктаторов. Можно там от Алиева до даже Путина, до Бен Салмана, до Эрдогана, ни у кого он не просит освобождать политзаключенных. Центральноазиатских лидеров он у себя на саммит собирает, не просит освобождать политзаключенных. Я думаю, что если бы он попросил у Алиева там, перед приездом в Белый дом кого-нибудь выпустить, просто ради там, атмосферы улучшить, то это бы было сделано. Но он решил, что вот этого человека, ну, не надо его унижать такими требованиями. Человек уважаемый, человек хороший. И со всеми остальными перечисленными то же самое. Да? Он там может с кем-то договориться об освобождении американцев, но...
А Лукашенко не поважаны?
Лукашенко, вот я иду ко второму, как бы, ко второй части, которая не случайна здесь. Она состоит в том, что Трамп действительно, как и Лукашенко, они очень меркантильные. Они готовы разговаривать об этом, не считаясь с тем... Они готовы к риску репутационному. Да? Лукашенко не переживает, что он условно идет на уступки, потому что он может объяснить или убедить, или наплевать на мнение всех тех, кому это... может там, не знаю, мулять в око, да, и он понимает, что у него есть товар, который надо менять, чтобы не просрочился. И в этом смысле он попал на такого же меркантильного политика в Белом доме, который, в отличие от всех вот европейских и предыдущих американских моралистов, не боится запачкаться о контактах с Лукашенко. То есть интерес к Беларуси, мне кажется, возник во многом случайно. Из-за действительно очень такого стечения разных обстоятельств. Мы про это много раз говорили. Это и война в Украине, которой Америка стала заинтересована и стала заинтересована в регионе. И удачное стечение обстоятельств в администрации, где нашлись люди, которые белорусское портфолио подложили там, Трампу на стол в нужный момент, как возможность для гуманитарных побед. Но принципиально здесь то, что в отличие от западных других политиков, Трамп не боится того, что он каким-то образом испортит свою репутацию, отправив в Минск делегацию высокого уровня или назвав Лукашенко там, великим президентом. Потому что, увы, сидя на куда более влиятельных рычагах давления, Евросоюз и европейские политики, вот для них вот это нежелание запачкаться, нежелание контактов с Лукашенко на высшем уровне, оно все еще превалирует над желанием добиваться хотя бы половинчатых результатов. Да, вот для Трампа такого понятия нет. Половинчатый результат тоже хорошо, тоже в копилку сгодится. Запачкаться я не могу априори, потому что я общаюсь со всеми. И это действительно с точки зрения решения практических задач, вот гуманитарных задач, оно работает эффективнее. Но я, возвращаясь к началу, я бы не вычеркивал того, что это было бы маловозможно без того запаса рычагов, которые были созданы до Трампа.
Артём, а вот якраз про Еўразвяз. У мінулым годзе вы і калегі Бушылаці, Кала і Круг, калі я не памыляюся, да? Вот, вы апублікавалі стратэгію для Еўразвязу, як Еўразвязу, што Еўразвязу рабіць з Беларусю, як абустроіць Беларусь. А вось, сутнасць вашага дакладу, калі вельмі спрошчана, гэта сістэма, парадак узаемных саступак афіцыйнага Менску і Еўразвязу. Што прывяло бы да больш нармальных, нармалізаваных адносінаў паміж Беларусю і Еўразвязам? Прайшло ўжо некалькі месяцаў. В этом сэнсе ваш дакумент, он такім таксама пэўная люстэрка пазіцыі Еўразвязу. Дык вот, як бы рэакцыя Еўразвяза, беларускіх уладаў, дэмсілаў, новых политвязнев, которые вот вышли, вызволены, только вызволенных политвязнев. Вот как ваша стратегия, как на нее прореагировали вот эти четыре группы?
Так, демсилы, режим, Евросоюз, а кто четвертый?
Новые вызволенные политвязни.
А, новые политвязни. Смотрите, по режиму не знаю, ничего не общаюсь, мне вообще запрещено, у меня статус беженца, мне общаться нельзя с белорусской властью, поэтому до меня не доносятся каких-то четких инсайдов на тему того, как они на это отреагировали. Я не знаю, если бы читали, вряд ли бы им там понравилась та степень в их системе ценностей и унизительных уступок, которые бы от них требовалось для реализации этой дорожной карты. Но не знаю. Я думаю, что в белорусской власти есть разные люди. С точки зрения Демсил, новой реакции не было. Была реакция в том году, когда, собственно, эта бумага вышла. Она не очень понравилась людям с ястребиными взглядами, с взглядами, что давление обеспечит нужный результат. И усиление давления, мне кажется, Павел Латушко публично выступал с критикой документа. Это было достаточно предсказуемо, потому что наши подходы все-таки, ну, не будем кокетничать, они хоть и не, я их не считаю какими-то соглашательскими, предательскими или идеей о том, что нужно перевернуть страницу и забыть, они, конечно же, отличаются от мейнстримных рецептов сегодня доминирующих групп в демократических силах. Поэтому было понятно, что им это может не понравиться, особенно учитывая, что мы действительно мало внимания уделили демократическим силам в этом документе. Не случайно, но это, естественно, не могло понравиться. С другой стороны, другая там часть демсил, которые выступают за разнообразные переговоры, втягивание и гуманитарный диалог как можно более активный с Минском. Ну, им это ближе, эти подходы, и они, я так понимаю, в разных соцсетях, публичных выступлениях эти люди скорее поддерживали, да, такую логику, хотя, на мой взгляд, по крайней мере, зная людей, которые находятся в нашем там, вот, на авторском коллективе, полной солидаризации с позициями вот, условно лагеря за переговоры, да, переговорщиков у нас тоже нет. Дальше, что касается... Именно потому, что у нас довольно высокая планка требований, которые мы прописываем для официального Минска. Дальше вы спросили про новых политиков. Ничего я не слышал про их реакцию. Слышал, что Виктор Бабарико активно изучает ландшафт, скажем так, и все, что он пропустил. И, насколько я знаю, ему тоже передали этот документ. О реакции ничего не слышал. С точки зрения Запада, Европейского Союза, ну, тут, конечно, самое интересное, потому что это имя адресовывалось, как бы здесь все довольно предсказуемо. Те страны, которые либо сами ведут себя похожим образом, да, и исповедуют похожие подходы. Я не знаю. Я не буду их называть, чтобы просто не звучало, как я передаю частные разговоры с конкретными дипломатами, но вы все понимаете, о чем идет речь. При том, что там, если с Венгрией мы не обсуждали это, вот, другими европейскими странами. Они встретили на ура, и это было тогда понятно, и поддержали. Страны там балтийские встретили с большим скепсисом и критиковали и на презентациях, и не только. Что было предсказуемо, хотя интересно было бы поговорить об этом второй раз вот в контексте, например, уже более флюидной позиции Литвы и литовских чиновников по Калию, которые мы слышим в последние месяцы. Но это такое на полях заметка. Самое главное, что там чиновники из самого Евросоюза, европейских структур с большим детальным, таким гранулированным, можно сказать, интересом восприняли. То есть я не могу сказать, что они совсем согласились. Мы, честно говоря, не спрашивали их мнения на тему, вот, берете ли вы это в работу или нет. Но количество вопросов, очень глубоких вопросов, детальных вопросов и стратегических, и таких детальных, технических вокруг этого документа, который мы получили, и уровень этой дискуссии, который у нас был вот в этих кабинетах, собственно, европейских, он, честно говоря, меня впечатлил в приятную сторону. Даже не потому, что я всех убедил, или мы там всех убедили, а потому что просто настолько... Я не ожидал настолько глубокого погружения в наши идеи со стороны чиновников достаточно высокого уровня, если говорить о белорусском вопросе.
Артём, а зараз про демсілы, но не только про беларускія. Вось шмат для каго было нечаканасцю тое, што Злучаныя Штаты, прыбраўшы Мадуру, фактычна паставілі на мадурянцаў, на чавіскую, дыктатарскую, карумпаваную эліту, а не на апазіцыю. Апозицию, на перший погляд, довольно мощную. Хадзілі чуткі, пра гэта гаворыць такая версія, што вот, маўляў, лідарка гэтай апазіцыі Марія Карына Мачада атрымала Нобелеўскую прэмію міру. Трамп пакрыўдзіўся, Трамп зрывнаваў, вот, маўляў, всё тлумачэнне. Але, ну, скажам, публікацыі Wall Street Journal, New York Times, ну, паказваюць, што, мягка кажучы, гэта не адзінае тлумачэнне. Былі аналізы, клалі на стол даволі прафесійныя аналізы, з якіх вынікала, ну, недзеяздольная. Харошыя людзі, як Трамп сказала, мілая жанчына, ну, вот как бы не ўтрымаюць вот это ўсё. Вот это цікавае як бы паняцце, которое ўзнікла в этом абмеркаванні амерыканскім. А як вогуле ацаніць, як вымерыць? Неважна, в Беларусі, в Венесуэле, хто колькі важыць, хто ёсць дыяздольны?
Слушайте, я не знаю, действительно ли вот все, что сообщает пресса и по Нобелевской премии, и по оценкам этой оппозиции, это были ключевые факторы для Трампа. Насколько я тоже небольшой эксперт по Венесуэле, насколько я себе могу представить логику Трампа, ему нужны быстрые эффективные решения. И даже на стадии, даже не анализа личности оппозиционеров или их потенциала, как вы приведете их к власти? То есть вот просто технически простой вопрос. Как без оккупации страны или без введения большого военного контингента вы можете сменить целиком укоренившийся правящий режим с поддержкой военных и полиции, которая была доказана в предыдущие волны протеста в Венесуэле, довольно кровавых? То есть, как именно? Вы можете похитить Мадуро, вы, наверное, можете похитить еще пару человек, вы не можете похитить весь режим. Поэтому идея о том, что можно, что у Трампа был какой-то в парадигме его внешней политики, где я бы не назвал даже изоляционистской, а вот такой, он не хочет посылать войска и ввязываться в кровавые мясорубки. Да? Все-таки, если даже такие удары по Венесуэле и по Ирану чуть не раскалывают его там коалицию, то идея отправить куда-то войска, чтобы принести очередной стране демократию, мне кажется, этого его коалиция не выдержала бы. И поэтому, и особенно учитывая, как бы, как у США эффективно получалось в последние десятилетия демократию импортировать в страны со своими войсками. Поэтому, честно говоря, я не вижу здесь какой-то понятной альтернативы для него. То есть он, конечно, может ради того, чтобы подразнить венесуэльскую нынешнюю власть, поддерживать какие-то контакты с оппозицией. Но как вот из эмиграции привести их, что на штыках посадить во власть? Придется разворачивать военный контингент, рисковать войной. Пусть даже победоносной, но войной, кровавой баней в Венесуэле. Либо гражданской войной в этой стране, если допустить, что у Мадуро, а судя по всему, у Мадуро, у чавистов там есть поддержка какая-то даже. Если это не полстраны, они, понятно, проиграли последние выборы, то ну, на сопротивление какое-то может хватить. Зачем все эти риски Трампу? Ради идеи демократии? Ну, давайте тут будем честны, это не человек, который... Не последователь как бы Андрея Сахарова. Да. Поэтому... Я не думаю, что здесь вообще этот вопрос всерьез стоял, что мы можем как-то имплантировать в Венесуэлу изгнанную оппозицию. Если оппозиции повезет, то на следующем или там, через один круг, после какого-то разбалансировки этого режима, какого-то, может быть, навязанных их реформ, я не говорю даже транзита власти, но хотя бы каких-то более плюралистичных форм правления, удастся встроиться в этот процесс. Но прямо сейчас без интервенции масштабной, без оккупационной армии, как вы это сделаете просто? Поэтому нравится, не нравится, либо вы имеете дело с этой властью, либо вы не начинаете это все.
Да. Артём, но есть же простое решение, до якого Сполучені Штаты часто, скажем так, прибегали в разных краинах. Выборы, демократия. Америка ж країна демократії. І от скинули диктатора, поймали диктатора, почали судити. І через 30 днів обвестить, хай народ вибирає.
Как заставить то, что сейчас в Венесуэле у власти, эту там, не знаю, хунту, не хунту, как заставить их это сделать?
Ну, коли можно заставить отдать нафту, дать доступ, то чем складание...
Знаете, в чем дело? Отдать нафту, или я не знаю, причем отдадут ли они ее в итоге или нет, потому что серьезные энергетические эксперты сомневаются, что ту нефть так легко достать, и нефтяные американские компании тоже, видимо, не горят желанием туда бежать. Но оставим это в стороне. Все это не угрожает их политическому выживанию напрямую. Выборы демократические, да еще навязанные американским вторжением, это конец этого режима. Поэтому вы тогда повышаете ставки таким образом, что вы даете людям выбор. Вы либо, по сути, уходите, ну, стреляете себе политически даже не в ногу, а в голову, и только так мы не будем продолжать вас бомбить. Ну, в таком раскладе они могут начать сопротивляться. Кто же их знает, да? Трампу, мне кажется, куда важнее быстрые результаты, которых он пока, видимо, думает, что может достичь с новой венесуэльской властью. Я не исключаю, что его позиция радикализируется, если новая венесуэльская власть окажется, новая старая венесуэльская власть окажется несговорчива. Да? И тогда он может начать думать о других сценариях, там какие-то новые блокады и так далее, поддержка более активной оппозиции. Но учитывая, что приоритет быстрые результаты на нефтяном или там на каком-то геополитическом треке, там, чего он может хотеть от этой новой власти, то самый простой путь – это попробовать сначала с ними, а не навязывать им суицидальные решения. Потому что навязывание суицидальных решений может привести к неконтролируемым последствиям, которые, ну, Трампу не решат его проблем. А он все-таки, судя по всему, настроен в первую очередь не на, повторюсь, импорт-демократии, а на решение своих собственных проблем.
Артем, и я так разумею, что все вот это, вся эта логика, она может дотычиться и можно уживать относительно Беларуси. То есть я так разумею, что коли, умовно кажучи, зникая Лукашенко, то тогда треба размовлять с Злученным Штатом, и они будут размовлять с Качановой, с Тертелем, там, с Турчиным, с Крутым, с Витем Лукашенком, а демсилы – милые люди. Так?
Все еще, я бы сказал, что все еще хуже, потому что перед теми перечисленными надо разговаривать с Путиным, да, или тем, кто на тот момент будет находиться в Москве. Уже потом надо, наверное, разговаривать вот с этими всеми товарищами в Минске. И демсилы, скорее, тут только третьи в очереди, в лучшем случае. Поэтому да, да. Я думаю, что наша ситуация в этом смысле для, с позиции субъектности демсил, она еще хуже, потому что мы находимся в зоне влияния России. Мы понимаем, что эта администрация американская признает зоны влияния. И, соответственно, ожидать, что они не просто на, вопреки местным политическим элитам, да, режиму, остаткам режима, но еще и вопреки местному региональному, как сказать-то, господи, не хочется употреблять грубое слово «пахану», давайте скажем «патрону», будут вопреки ему пытаться навязать еще, знаете, можно добавить сюда четвертый уровень, вскормленную Байденом и вот этими вот всеми USAID-оппозицию, то я, мне это очень сложно представить. Да. Нынешняя американская администрация, она действительно не будет заступником возвращения Тихановской на Белом Абрамсе или там поезде, я не знаю. Но давайте тут как бы не... Мы как-то сводим все сюжетные, все сюжеты, все сюжетные ряды в одну точку. Да? Вот все сойдется и будет точно так же. Откуда мы вообще знаем, что Лукашенко не пересидит Трампа? Я вот что-то в этом не... Может, он со следующим президентом США еще будет договариваться. Да? Поэтому, честно говоря, все, что сейчас практикует Дональд Трамп во внешней политике, я отказываюсь считать это, знаете, новыми правилами игры навсегда и для Беларуси, и для всех. Трампу осталось 3 года, но самое главное, что и он сам меняет эти правила на ходу, и далеко не понятно, что при транзите власти в Беларуси мы будем иметь дело с таким же региональным и глобальным раскладом. Поэтому все эти уроки, они скорее, ну, в моменте интересны, но я не уверен, что они все будут релевантны для нас через 3-5 лет.
Артём, і напрыканцы пытанне можа такое крыху наіўнае, а як жа легітымнасць, а як жа воля народа?
Так Трамп уже сказал, что Лукашенко президент. Я думаю, тут уже как-то вопрос американским взглядом на этот вопрос решен. Нет, ну, смотрите, это важно было бы, например, в 2020 году, когда эта легитимность, эта воля народа была подкреплена, ну, дивизиями. Сколько у вас дивизий? Вот у меня 100 тысяч людей по нашему призыву, ну окей, или синхронно с нашими призывами выходят на улицы. Это фактор. Это фактор, который любая внешняя сила должна была бы учитывать. Например, там, в сегодняшнем Иране, ну, невозможно не учитывать, глядя на Иран. Там, если бы американцы могли провернуть то же самое с Аятолой, я думаю, они могли бы разговаривать немножко с более, скажем так, жестких, требовательных, продемократических, если хотите, позиций. Да? Потому что они видят, что есть сила улицы, есть сила народного протеста. которого прямо сейчас в Венесуэле нет. Там 8 миллионов или сколько венесуэльцев Венесуэлу покинуло. А иранцы, надо отдать им там должное, тоже при огромной эмиграции, при еще более жутких репрессиях, уже которые четвертый или пятый раз идут под пули. И поэтому здесь народ в этом смысле демонстрирует свою субъектность. В Беларуси субъектность народа была продемонстрирована в 2020 году, но она была забита дубинками и вытеснена либо в тюрьму, либо в эмиграцию, либо в подполье, на какую-то такую внутреннюю эмиграцию. И для геополитических, простите меня за это уже надоевшее всем слово, игроков, вот это то, что где-то виртуально или так фантомно находится подо льдом, да, или когда-то было явственно, да, и показано миру в 2020 году, но это не то, что можно опираться прямо сейчас. Прямо сейчас Лукашенко контролирует, его силовики контролируют страну. Вопросы легитимности — это вопросы нашего, ну, иногда даже скорее нашего личного отношения, того, что мы считаем там более отражающим запрос, народный запрос. Если мы опросим сегодня большинство белорусов, назовут ли они сами демократические силы своими легитимными представителями? Я думаю, я и вы знаем ответ. Поэтому, честно говоря, это может быть красивой голливудской историей для продажи редакторам западных изданий, наверное, для некоторых европейских политиков, но в реальной политике я не представляю себе, чтобы, когда речь шла о таких там сиюминутных, просто стремительных изменениях, сменах режимов, вмешательствах внешних, кто-то полагался на такие достаточно эфемерные моральные материи, как легитимность.
Добре, добре. Дякую великі. Шановні глядачі, ви гляділи «Політику» з Юрієм Дракохрустом. Моїм гостем був політичний аналітик Артем Шрайбан. Подписывайтеся на канал «Свобода Премиум», ставьте звоночок, каб не пропустить ніводное відео, але тільки, калі гэта для вас безпечно.
Вы слухали подкаст «Свободы». Усе наши подкасты досяжные на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts и YouTube, а так само на сайте свобода.org.